Глава сороковая. Профессор, стоило отдать ему должное, был истинным ценителем прекрасного. Когда Мэтью в сопровождении похожего на живой труп Харрисона Коупленда около 20:00 подошел к залу встреч, он не мог не отметить, что в честь выступления мадам Кандальери зал существенно преобразился. Целая бригада фонарщиков поработала над освещением, и Диве предстояло взойти на сцену буквально в полном блеске. По крайней мере, помимо украшения самого зала, с десяток фонарей вывесили и снаружи, по кромке крыши над входом. Планировался и фейерверк. У входа публику встречали небезызвестные музыканты, два скрипача и аккордеонист. «Пусть их музыка и не подходит в качестве аккомпанемента для оперной дивы», — подумал Мэтью, — она вполне годится для того, чтобы обеспечить приятную атмосферу в таверне. К слову сказать, юного трубача и девушку с бубном сегодня в составе труппы Мэтью не увидел. В зал встреч медленным потоком стекались жители деревни. Большинство из них по особому случаю предпочли принарядиться. Об этом выступлении говорили в знаке вопроса. Мэтью даже видел в таверне, куда нехотя явился, чтобы перекусить, широкий транспарант с объявлением о мероприятии. Особым и единственным блюдом, которое сегодня предлагали на обед, был крабовый суп с печеньем. Что касается транспаранта, местный печатник проделал большую и заслуживающую уважения работу с итальянским языком, перечисляя программу «Великого вечера» с мадам Алисией Кандальери, представляющей арии из опер «Дафна», «Орфея и Евридика», «Трагедия» и «Фортуна». Мэтью никогда не посещал оперу и не знал, чего ожидать. Он только знал, что собирается слушать отрывки из четырех опер без музыкального сопровождения. А дальше, кто знает, чем еще обернется этот вечер. В обители Фелла можно было ожидать всего, чего угодно. Во всяком случае, Мэтью был готов к фейерверкам. Он вошел внутрь с Коуплендом, молча державшимся позади, и оставил в прихожей, где на крюках уже висело немало плащей, свой плащ и треуголку. В зале, освещенном множеством свечей в настенных подсвечниках, уже собралось около 30 человек. Мэтью сразу увидел профессора Фелла в элегантном черном костюме с золотыми пуговицами. Он был занят разговором с седовласым господином, крупным и также элегантно одетым. Между ними стояла невысокая седоволосая женщина. И в этой компании, к полнейшему шоку Мэтью, сердце которого совершило резкий скачок и отдалось болью где-то в горле, в темно-синем платье со множеством белых оборок и кружев и в длинных до локтя перчатках стояла Берри. Но это была Берри, которую никогда в жизни не узнал бы ее дед. Да и сама она никогда не признала бы себя в зеркальном отражении. Ее волосы, уложенные в сложную прическу послушными медными завитками, были пересыпаны серебряными блестками, лицо густо напудрено, щеки нарумянины, и во всем этом гриме она была отвратительна. Прежде чем дар речи вернулся к Мэтью, профессор окликнул его. «А вот ты, мистер Корбетт. Мэтью, рад познакомить вас с мэром нашей деревни, мистером Фредериком Нэшем, его женой Памелой и их чудесной дочерью Мэри Лин». Мэтью опустил глаза на протянутую Нэшем руку, до которой не мог дотронуться. Жена Нэша беззаботно улыбалась, а Берри смотрела на Мэтью покрасневшими глазами, что было особенно заметно на фоне щедро выбеленного пудрой лица. Наконец она одарила его рассеянной улыбкой, которая была частью этой нарисованной маски. «Или я схожу с ума», — с мукой подумал Мэтью, — «или сходит с ума весь мир вокруг меня».
«Мэтью?»
— услышал он чуть подрагивающий от вопросительных ноток голос. Все взгляды обратились к Берри, чья рука в белой перчатке вдруг поднялась и потянулась ко рту.
«Я знаю вас, не так ли?»
— вежливо спросила она.
«Да, вы встречали его вчера», — подтвердил профессор, беря ее за руку. Голос его был обманчиво мягок, на самом деле от него исходила угроза, как от свернувшейся на камне змеи, что вот-вот бросится на жертву. «Этот молодой человек прибыл недавно».
«Вчера?» — Берри медленно моргнула. «А что я делала вчера?»
«Ты провела весь день со мной и своей матерью, дорогая».
Нэш, не дождавшись от Мэтью рукопожатия, взял под руку Памелу.
«Это был ее день рождения. Мы устроили чудесный праздник».
«Да, он был чудесным», — сказала Памела, и Мэтью понял по рассеянному взгляду женщины и затрудненной речи, что ей тоже досталась немалая доза наркотика.
«Вы помните торт?» — громко прошептал Фелл на ухо Берри. «Ванильный, с сахарным кремом и очень маленькими красными свечками». Выдохнула Берри, и ее пустая улыбка была самым ужасным, что Мэтью когда-либо видел.
«Да, я помню».
От душераздирающей несправедливости происходящего у него перехватило дыхание, и его едва не стошнило. Если бы он дал себе волю, то испортил бы сейчас все эти элегантные наряды и начищенные до блеска ботинки.
«Вы забыли об одной детали, профессор», — сказал Мэтью хрипло. «Вы не сказали, что это был торт с кремом, похожим на белый бархат?»
Фелл издал короткий смешок. «Дорогой мальчик, вам следует посетить день рождения Памелы в следующем году».
«В следующем году я планирую быть в Нью-Йорке».
Мэтью сосредоточил все свое внимание на Берри.
«Вы когда-нибудь бывали в Нью-Йорке, мисс Григсби?»
В это мгновение все, кроме Мэтью и Фелла, застыли, как куклы из папье-маше.
«Я уверен, Мэри Лин никогда не бывала в этом городке», — ответил Фелл, одарив Мэтью иронической улыбкой. Он, снова придерживая Берри за руку, демонстративно зашептал ей на ухо. «Этот молодой человек проделал нелегкий путь. Простите ему, что он немного запутался».
«Конечно».
Отозвалась Берри, но глаза ее уже смотрели сквозь Мэтью, словно его и не было здесь.
«Отведи Мэри Лин на наши места», — сказал Нэш жене.
Лицо его было напряжено. Он бросил на Мэтью недобрый взгляд, хотя губы его по привычке все еще улыбались.
«Да, Антон, вернемся к программе. Никаких осложнений не должно быть, правда?»
«Абсолютно никаких. Наслаждайся концертом».
Когда они отошли, Мэтью хотел окликнуть Берри, но отдернул себя. Он понятия не имел, как она отреагирует и отреагирует ли вообще. И велика была вероятность, что, случись это, от его души с болью оторвался бы еще один кусочек и так невеликой надежды.
«Нам пришлось немного увеличить ее дозу после вашего визита», — прозвучал рядом голос Фелла.
И он насмешливо улыбнулся, делая вид, что смахивает с жилета Мэтью несуществующую пылинку.
«В свой день рождения, 16 лет назад, Памела Нэш потеряла свою дочь Мэри Лин. Несчастный случай. Она так и не оправилась полностью. Я подумал, почему бы не провести маленький эксперимент? Мне кажется, это была хорошая идея — на день рождения подарить ей давно утерянную дочь. На одни сутки. А вы как думаете?»
«Я думаю, что ваша яма глубже преисподней».
«Все ради науки, дорогой мой мальчик. Все на благо науки. Я веду медицинские записи, которые обязательно когда-нибудь высоко оценят те, кто сведущ в...»
«Коррупции?» — перебил его Мэтью.
«В манипуляции. Настанет день, и появятся компании, и, возможно, даже государства, которые увидят в этих записях большую ценность. Ну, идемте же, наши места в первом ряду, а Джулиан уже отправился за доблестным Альбионом».
Терзающее Мэтью чувство, что мир соскочил с оси и наклонился под немыслимым углом, еще усилилось, когда Фелл, обхватив за плечи, повел его по центральному проходу, попутно собирая рассеянные поклоны публики. Весь день Мэтью занимался тем, что изучал улицы прекрасной могилы. За задними воротами он видел взлетающие вверх хлопья морской пены, когда волны ударялись о скалы. Прислонившись к прутьям, Мэтью разглядел и дорогу, о которой упоминал Арчер. Она сворачивала влево, вела через скалы, а через четверть мили упиралась в тихую гавань с единственным пришвартованным там парусным судном. Обе рыбацкие лодки, вероятно, вышли в море. Мэтью полагал, что судно использовалось для морских путешествий в ближайший порт, который, скорее всего, располагался на юге, в Кардиффе. Впрочем, это предположение было весьма сомнительным. Судя по тому, что писали в лондонской газет, читать которую Мэтью доводилось еще в Нью-Йорке, Кардифф был не слишком развитым местечком и как такового порта не имел. Скорее всего, парусник отправлялся на север, в Суонси, и там загружал трюмы всеми необходимыми для деревни Фелла товарами, начиная от овса для лошадей и заканчивая типографской краской. Некоторое время Мэтью провел в крайней северо-восточной точке деревни, под навесом с двумя каретами и повозкой. Рядом находились ремонтная мастерская и конюшня. Мэтью насчитал 6 лошадей в стойлах. Неподалеку от конюшни источали специфические запахи курятник, свинарник и хлев. Мэтью приметил нескольких человек, потрошивших тушу оленя. Похоже, охота здесь процветала. По крайней мере, один из этих охотников по совместительству служил охранником. Его Мэтью видел в таверне в первую ночь по прибытии. Вернувшись на Лайонфиш-стрит, он прошел мимо больницы, двери и ставни которой все так же были заперты. Мэтью обошел больницу по гравийной дорожке и на заднем дворе увидел окруженную каменной оградой 8 футов в высоту теплицу со стеклянной арочной крышей. Ограда поверху была плотно обсажена железными остроконечными прутьями, и Мэтью понял, что перелезть через нее невозможно. Стена ограждала теплицу с 3 сторон, а вход в растительный рай был доступен только через так называемую больницу. Мэтью уже задумался над решением этой заковыки, когда перед ним с мушкетом наперевес появился охранник и всем своим видом показал любопытному решателю проблем, что здесь задерживаться не следует. Увидеть матушку Дир или Девейна, как и Арчера, ему не довелось, но Мэтью все же надеялся, что судья этой ночью не покончил счеты с жизнью, перерезав вены куском разбитого стекла или накинув на шею петлю из разорванной и скрученной в жгут простыни. Что же касается Девейна и поведанной им в предрассветный час истории, Мэтью провел немало времени за размышлениями, пока прогуливался по прекрасной могиле. Если матушка Диэр и впрямь что-то замышляет, или даже работает на этого одержимого, то у Девейна не было никакой возможности проинформировать профессора. Если только он не решится подойти к Феллу прямо здесь, в зале, но Мэтью предположил, что ему вряд ли удастся это сделать, ведь Коупленд, который привел его сюда, тотчас удалился. И Девейн, как только приведет Арчера, должен будет уйти, хотя Мэтью и отметил, что не все наемники покидают зал. 2 оставались возле скамьи, на которой сидели Мэтью и Фелл, и на которой было оставлено место для судьи. Хороший вопрос, который стоило задать профессору, пришел сам собой. «А где матушка Диар?» — спросил Мэтью, как только Фелл уселся на мягкие красные подушки, которые устилали скамью.
«Она скоро появится, я уверен, хотя сомневаюсь, что Мириам хоть сколько-то интересуется оперой». Он жестом указал Мэтью на место справа от него.
Семья Нэшей с одурманенной дочерью также сидели на усланном подушками первом ряду, но по другую сторону от прохода. Там же пристроился и Дипетри. Правда, Розабелла отсутствовала, возможно, она находилась со своей госпожой в импровизированной гримерной. Мэтью еще раз бегло огляделся. В зале было человек 40, включая 2 охранников у сцены и 2 у входа. В дверях с Девейном, держащимся в паре шагов позади, показался Арчер. Девейн что-то сказал ему, указывая кивком направление, и судья, изможденный и усталый, но все еще живой, побрел по центральному проходу, а Девейн исчез.
«А, вот и другой наш особый гость!» Профессор поднялся, приветствуя Арчера. «Добрый вечер, судья. Проходите, садитесь. Здесь специально положили подушки, чтобы человеку, оправляющемуся от тяжелого огнестрельного ранения, было легче. Иначе высидеть на этих жестких скамьях было бы настоящей пыткой».
Арчер сел слева от Фелла. Профессор оглядел публику с таким же высокомерием,
с каким королевская особа удостаивает вниманием своих подданных. Некоторые зрители казались настолько одурманенными, что едва не пускали слюни. «Вы успели насладиться остатком вечера?» — заняв свое место, склонился Фелл к Арчеру.
«В достаточной мере. Благодарю».
«Мне стоило попросить вас принести вашу маску. Вы смогли бы подняться на эту сцену и представиться нам. Своеобразный шут в маске. Вы бы совершенно точно рассмешили публику».
Мэтью решил, что Фелл уже достаточно поглумился над Альбионом и вмешался в разговор.
«Некоторых из вашей публики смешить небезопасно. Они запросто штаны от смеха обмочат, а чистить подушки от испражнений — то еще удовольствие».
«Возможно, вы и правы. А вот и еще кое-кто, с кем вы будете рады познакомиться».
Фелл снова встал, приветствуя идущего по проходу лысого с каштановой бородой человека лет 35. Он был в сером костюме с черно-белым полосатым жилетом.
«Мэтью Корбит, познакомьтесь. Это Густав Риббенхоф».
Мэтью не встал, а Риббенхоф не протянул ему руку. Он глядел на Мэтью сверху вниз, так, будто учуял исходящий от него неприятный запах. Мэтью вернул химику неприязненный взгляд, представляя, как пробивает насквозь эту лысую черепушку, и секреты зелий вытекают из нее зловонной жижей.
«Очень приятно», — процедил Риббенхоф с явно отточенным мастерством разговаривать, не размыкая губ.
Взгляд его глаз, бледно-серых, как и костюм, обратился к благодетелю.
«Все здесь, кажется, в волнении». «Вы, видимо, хотели сказать «в предвкушении», — уточнил Фелл. «О, да. Я не был в опере уже несколько лет. А кто этот джентльмен?»
Теперь его взгляд упал на Арчера.
«Ваш следующий пациент. Уверен, вы подберете для него что-нибудь особенное?» «Всегда».
Во время этой беседы, определяющей его неминуемое будущее, Арчер сидел, не поднимая головы. Похоже, огонь, который он продемонстрировал Мэтью, когда они встречались в зале суда, истлел без остатка. Но в топке Мэтью было еще немало углей, готовых разгореться в любую минуту, однако он держал себя в руках, не позволял полыхнуть огню до срока.
«На чем вы специализировались раньше, Риббенхоф? На лечении чесотки у собак в клетках?»
«Так, близко, сэр. Я несколько лет работал в имперском зверинце Его Величества, короля Леопольда Габсбургского».
Риббенхоф позволил себе мимолетную улыбку.
«И что же случилось? Вас вышвырнули за любовные домогательства классихи?»
«Вышвырнули? Что есть вышвырнули?»
Он посмотрел на Фелла в ожидании перевода. Арчер внезапно расхохотался. Вся эта ситуация, похоже, казалась ему забавной до абсурда, потому что смех его был глубоким, раскатистым и искренним, и звучал он, как грохот валунов, летящих по склону горы. Возможно, в нем даже слышались нотки паники, но Мэтью осознал, что он единственный среди присутствующих заметил ее. Арчер, заливисто хохоча, запрокинул голову, и то был смех обреченного. Хотя Мэтью полагал, что таким образом судья пытался настроить себя перед грядущими пытками.
«Я, пожалуй, сейчас посажу себя», — с усилившимся акцентом заметил Риббенхоф, на лице которого появилась брезгливая неприязнь, будто ему на ужин подали порцию нарезанных коровьих лепешек.
Он прошел мимо Арчера и сел в отдалении. Фелл занял свое место. Дива с минуты на минуту должна была появиться на сцене. Похоже, все зрители уже собрались. Мэтью решил, что настал подходящий момент, и повернулся к профессору.
«Какое отношение малый ключ Соломона имеет к Бразио Валериани?»
Голова Фелла повернулась. Он безучастно посмотрел на Мэтью.
«Или», — продолжил тот, — «мне лучше спросить, какое отношение он имеет к созданию Киро?»
Единственное, что переменилось в лице Фелла, чуть приподнялись брови.
«Да, я не знаю, что это», — кивнул Мэтью, — «но точно знаю, что здесь есть связь».
Фелл несколько секунд помолчал, отвечая на приветственные кивки кого-то из зала. Похоже, ему требовалось время, чтобы подобрать ответ.
«Так вы разговаривали с этой девушкой? Браво, молодой человек! Ваше чутье все так же остро».
«И не только оно. У меня есть предложение», — решился Мэтью. «Приведите Берри в чувство, освободите Хадсона из клетки, посадите их на корабль в Нью-Йорк и проследите, чтобы они были в безопасности. Именно в безопасности, я говорю серьезно. Я найду вам Бразио Валериани».
Он остановился, но реакция от профессора не последовала, и ему пришлось зайти несколько дальше.
«Вы очень заинтересованы в его поисках. Я могу найти его. И глубоко внутри вы знаете, что я могу это сделать».
Губы Фелла едва заметно скривились.
«Ничего подобного я не знаю».
«Он в Италии. Это большая страна со множеством городов, селений и деревень, которые надо обыскать».
Мэтью одарил собеседника легкой полуулыбкой, полной напускной уверенности.
«А я знаю, откуда нужно начать поиски».
«И откуда же?»
«Сначала Берри и Хадсон отправятся домой, оба здоровы и физически и умственно. А потом...»
Кто-то в аудитории начал аплодировать. Мадам Кандальери шла к сцене, но не из-за кулис, а от главного входа. Одетая и разукрашенная, как свадебный торт, она шествовала по центральному проходу с гордо вскинутой головой. Роза Белла, в более скромном наряде, следовала за хозяйкой, придерживая длинный шлейф. Дива была великолепна в белом платье с несметным количеством оборок из белого кружева. Этот наряд притягивал к себе даже затуманенные взгляды зрителей. Наряд дополняли белые туфли и перчатки, а черные волосы возвышались на голове массивной эбеновой башней, удерживаемой по крайней мере десятком вырезанных в форме бабочек гребней из слоновой кости.
«Грация, грация, иль мио публика бене!»
«Спасибо, спасибо, моя прекрасная публика», итальянский.
Прокричала она в толпу. Ее улыбка сверкала, как бриллиант, покрывая сиянием всю столь невеликую аудиторию, которая не шла ни в какое сравнение с полными зрителями и залами оперных театров Рима. Лицо дивы было напудрено и нарумянино, хотя и не так сильно, как лицо Берри. Веки ее затемнили фиолетовые тени, а брови были ярко очерчены ровными дугами над ясными черными глазами. Алисия была готова показать все, на что способна, готова была продемонстрировать лучшее в себе, и не только в музыке. В начале программы был один тревожный момент, когда Розабелла помогала мадам подняться по ступеням импровизированной сцены. Оступись она, и это могло бы привести к разрушению помоста, да и костюм бы пострадал. Но, к счастью, обошлось без конфуза. Дива прошествовала к центру помоста и приняла, как подумалось Мэтью, настоящую оперную позу. Розабелла вернулась в зал, чтобы занять свое место рядом с Ди Петри. Мадам Кандальери подготовила краткую речь, в которой сообщила, что, хоть она и была похищена для этого выступления, но как профессионал выполнит свою задачу, невзирая на отсутствие оркестра. Затем немного рассказала о первой арии из «Орфея и Евридики». Пока она говорила, Фелл наклонился к Мэтью и прошептал:
«С чего вы взяли, что знаете?»
«Сначала соглашение», — прошептал Мэтью в ответ.
«Я мог бы попросту выудить из вас информацию».
«Разумеется, но это не поможет вам заполучить Валериани».
Мадам Кандальери запела. Она действительно обладала прекрасным и сильным голосом, и музыкальное сопровождение ей было без надобности. Даже без оркестра дива производила ошеломляющий эффект. Мэтью подумал, что этот вечер в любом случае будет потрясающим, каким бы ни был его исход. Однако эти мысли разбились на кусочки, стоило ему бросить взгляд на Берри, на ее разрисованное, застывшее на нем мертвой улыбкой лицо. Голос дивы поднялся до необъятных высот. И вдруг какая-то женщина в аудитории вскрикнула. Вернее, выдавила нечто среднее между удушьем и стоном.
Голос мадам Кандальери дрогнул и замер. Глаза ее округлились, и Мэтью, оглянувшись, увидел, как женщина средних лет в зеленом платье забилась в припадке. Изо рта у нее пошла пена, закинутая голова заметалась из стороны в сторону. Один из охранников подоспел к ней через проход, и несчастную вынесли из зала. Густав Риббенхоф поспешил к выходу. Профессор поднялся, а публика начала возбужденно перешептываться. Похоже, даже наркотик не сумел до конца парализовать чувства людей. Но Фелл был совершенно невозмутим. На лице его не отражалось ни тени беспокойства.
«Мои извинения, мадам Кандальери», — обратился профессор к Диве. «Прошу вас, продолжайте».
«Си, я продолжу, конечно», — согласилась она, но при этом выглядела растерянной и сконфуженной.
Похоже, ее уверенность в себе дала трещину. Мэтью понял, что удар, хвативший зрительницу, которая на миг очнулась от дурмана, пробудил страх у многих жителей деревни. И, возможно, только сейчас мадам поняла, отчего жители прекрасного Бедда казались такими глупо счастливыми, что подпитывало мир их фантазий, и почему лица зрителей, которые она видела со сцены, были так пусты и невыразительны. Он подумал, что после крика этой женщины Дива вдруг увидела свое недалекое будущее. Но мадам Кандальери, хотя и выглядела потерянной, вновь приняла позу Персефоны. Очевидно, она решила продолжить с того места, на котором ее прервали. Но без музыки это оказалось непросто. Она открыла рот, глубоко вдохнула, но наружу не выплеснулось ни звука. Дива глазами нашла Ди Петри и жалобно прошептала.
«Джанкарло, помоги мне!»
Он поднялся и, к удивлению Мэтью, набрав в грудь воздуха, пропел то, что было музыкальным сопровождением Марии. И в этом сильном, чистом голосе не было ничего общего с голосом, которым обычно говорил Ди Петри.
«Си»,
— благодарно кивнула Кандальери.
«Грация, questo è quello che mi serviva».
«Да, спасибо, это как раз то, что мне нужно, итальянский».
Но прежде чем она запела арию королевы Аида, послышался новый звук, поистине адский. Что-то взвизгнуло прямо над головами зрителей. Страшный удар сотряс стекла в окнах. Какую бы ноту ни собиралась перед этим взять мадам Кандальери, звук костью застрял у нее в горле. А где-то неподалеку грохнул взрыв. Бум! В ту же секунду Фелл вскочил на ноги. Один из дежуривших в зале охранников уже выбегал из зала. Над головами снова прокатился дьявольский свист, и второй взрыв прогремел невдалеке. Мэтью через окно заметил отблеск пламени, и оно быстро текло в направлении зала встреч. И в этот момент спокойствие Фелла пошатнулось.
«Вон!» — заорал он. «Все убирайтесь!»
Третий взрыв раздался справа, и окно с той стороны разлетелось на множество мелких осколков, смертоносным дождем посыпавшихся в зал. Все здание сотряслось, со стен полетели облака кирпичной пыли. Мэтью тоже был уже на ногах, пыль бросилась ему в лицо. Многие фонари выпали из креплений, и свет в зале превратился в полумрак. Несколько секунд над залом висела звенящая тишина, а затем послышались рыдания, за которыми последовали тяжелые стоны серьезно пострадавших людей. В разбитое окно был виден пожар. Горел как минимум один дом. Но над крышей пронесся очередной визг, и звук нового взрыва, похоже, донесся с площади. Мэтью видел, как безликие в полумраке фигуры в панике устремились к дверям. Он и сам оказался слегка не в себе, с той лишь разницей, что наркотики были здесь ни при чем, им овладел ужас настоящего момента. Он понял, что прекрасная могила профессора Фелла только что подверглась нападению, и он протиснулся мимо ошеломленного Уильяма Арчера, надеясь отыскать Берри.